Десятки тысяч россиян готовятся потребовать новых парламентских выборов. Дмитрий Медведев объявил, что нужно успокоить нервы. Соглашением о роспуске Советского Союза исполнилось 20 лет. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Организаторы намеченного на субботу митинга против сфальсифицированных выборов не смогли согласовать с московскими властями новую площадку для массовых выступлений. Первоначально акция была запланирована на площади Революции и было заявлено около 300 участников. Теперь, когда проведение митинга в социальных сетях поддержали несколько десятков тысяч человек, мэрия решила предоставить другое место. В интернете идет бурное обсуждение ситуации. Блогеры и неформальные лидеры выступают с политическими заявлениями. Митинги с требованием провести новые, честные выборы запланированы во многих городах. Владимир Путин заявил, что на внутриполитические процессы в России пытаются повлиять из-за рубежа. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Напомним, что заявку на проведение акции протеста в центре Москвы активисты оппозиционных движений подали 10 дней назад. И в тот момент никто не предполагал, что итоги думских выборов взорвут социальные сети. Это произошло после того, как в интернете появились данные по многочисленным нарушениям при голосовании и ролики, подтверждающие эти факты. Бурное обсуждение сетевых разоблачений вылилось в реальные протесты. Теперь в митинге против сфальсифицированных выборов готовы принять участие десятки тысяч человек. Городские власти оказались не готовы к такому повороту событий. Мэрия посоветовала организаторам вместо площади Революции выбрать другую площадку для акции протеста. Рассказывает координатор движения «Солидарность» Надежда Митюшкина.
Мы сейчас оставили предложение на имя мэра Собянина о расширении площади Революции за счет автостоянок. Объясняя это тем, что перевести несколько там десятков тысяч человек с площади Революции на Болотную площадь, мы просто не сможем, и получится, как бы сказать, несогласованный марш, и просто очень много, может, неприятностей у людей, всяких проблем. Нам стали предлагать Болотную площадь только на 10 тысяч человек. При этом, как бы сказать, люди, которые хотят выйти, и уже вот, ну, многие отказываются от Болотной площади, но вот пока мы оставили это предложение, завтра переговор продолжится.
В свою очередь, власти намерены открыть Ледовый театр на площади Революции. Об этом сообщили журналистам сегодня в пресс-службе префектуры Центрального административного округа. Театр начнет свою работу в рамках рождественского фестиваля «Русская зима». Он представляет собой 4-метровый ледяной теремок, в который на глазах у зрителя заселятся светящиеся и говорящие персонажи изо льда – мышка, лягушка, зайчик, лисичка, волчок и медведь, заявили в пресс-центре. В социальных сетях страсти по выборам не утихают. Появились неформальные лидеры, которые выразили желание объединить людей. Идея так называемой «белой ленты протеста» родилась в Facebook. Один из ее авторов – писатель и специалист по интернет-технологиям Арсен Ривазов.
Просто мне пришла в голову идея. А опять же, как выяснилось, в Фейсбуке мне уже написали люди, были такие предложения несколько и до меня. Поэтому просто так получилось, что почему-то меня назначили главным за идею. Нет, она носилась в воздухе, и вот она опубликована, ну и как можно показать людям их общность.
Белая лента протеста – это когда несколько миллионов людей в Москве наденут на руки белые ленточки. То сфальсифицировать это будет просто невозможно. Весь город в белом. Сначала 10%, потом 30%, потом 50%, потом 70%. И уже после 30% никто не боится, считает Арсен Ривазов. Другой неформальный лидер в сети – это музыкант и лидер группы «Центр», автор проектов мультимедийного и экспериментального искусства Василий Шумов.
Я организую концерт в поддержку людей, которые были задержаны во время протестов, когда люди протестовали в Москве против фальсификации выборов в пользу «Единой России». Вот, приглашаю музыкантов принять участие в этом концерте. Также обращаюсь к владельцам клубов, промоутерам и другим концертным площадкам, чтобы нам помогли с предоставлением помещения для проведения этого концерта числа 16, 17 или 18 декабря. И обращаюсь ко всем деятелям искусства и культуры с предложением прекратить любое участие и поддержку проектов и мероприятий «Единой России» и «Народного фронта», их представителей и партнеров, потому что пришло время определиться, с кем вы, деятели культуры и искусства. Вы жертвами политических репрессий или с этими преступниками из «Единой России», которые украли голоса избирателей, и с узурпаторами власти. Вот, пожалуйста, определитесь.
Это был Василий Шумов. В сети также блогер предупреждает, что власть может готовить разного рода провокации. Вот что пишет блогер под ником Lady Spring. Уже сейчас некие люди нанимают провокаторов, которые будут провоцировать драки, кричать революции и прочее. Я уверена, что всем нам, протестующим, нужны очень простые вещи. В первую очередь, честные выборы, повторные. Мы их проведем, мы соберем наблюдателей, мы добьемся регистрации партии. Возможно, и сами ее создадим после 10-го. Кровопролитие никому не нужно. Конец цитаты. Основные лозунги, которые формируются в сети гражданскими активистами накануне митинга, звучат так. Отмена результатов прошедших выборов, отставка председателя Центра избиркома Владимира Чурова, регистрация всех оппозиционных партий и новые выборы в парламент весной следующего года. В свою очередь на последние события в Москве и других городах России, где прошли протестные акции, отреагировал премьер-министр Владимир Путин.
Посмотрел на первую реакцию наших американских партнеров. Первое, что сделала госсекретарь, дала характеристику, оценку выборов. Сказала, что они нечестные и несправедливые. Хотя еще не получила даже материала БДИЧ, наблюдателя БДИЧ. Она задала тон некоторым нашим деятелям внутри страны, дала сигнал. Они этот сигнал услышали и при поддержке Госдепа США начали активную работу. В нашей стране люди не хотят развития ситуации в России, как это было в Киргизии или в недавнем прошлом на Украине. Никто хаоса не хочет. Если люди действуют в рамках закона, им должно быть предоставлено право выразить свое мнение. И мы никого не должны ограничивать в этих гражданских правах. Если кто-то нарушает закон, то органы власти и правопорядка должны потребовать исполнения закона всеми законными средствами.
Не остался в стороне от обсуждения последних событий в России президент Дмитрий Медведев. Глава государства считает, что Центр избирком может продлить подведение итогов выборов в Госдуму. Это не должно никак коррелироваться с чьими-то эмоциями, а должно строго соответствовать внутренней убежденности ЦИК, заявил президент России. Напомним, что Центр избирком уже подсчитал 99% бюллетеней. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В ночь на четверг в аэропорту Шереметьево была задержана гражданская активистка Евгения Чирикова. Ее вещи и паспорт тщательно досмотрели, а саму Евгению обыскали, заставив раздеться. Лидер движения в защиту Химкинского леса, активная участница акции протеста в Москве, возвращалась из Брюсселя, где она встречалась с представителями Еврокомиссии по делам России. Чирикова и другие оппозиционеры просили членов комиссии не признавать прошедшие 4 декабря парламентские выборы. С Евгенией Чириковой беседовала Любовь Чижова.
Когда я вернулась в Москву, в аэропорт Шереметьево, вчера поздно вечером, это было уже где-то в районе 9:30, мой паспорт у меня изъяли. И мне сказали, что проходит какая-то дополнительная проверка. Очень быстро число пограничников стало расти, которая проверяла мой паспорт, то есть там порядка 10 человек его проверяла. Плюс к ним обратилось еще и два сотрудника Центра Э, которые тоже начали проверять мой паспорт. При этом на мои вопросы, что происходит, мне никто ничего объяснить не мог. Потом Amnesty International мне рассказывали, что они были обеспокоены ситуацией, и они сделали соответствующие запросы. Им сказали, что, ну, наверное, паспорт просто просрочен. Хотя, ну, это очевидно, что паспорт не просрочен, что я только-только вернулась из Брюсселя. Это невозможно, чтобы у меня был просроченный паспорт. Ну, и после вот этой процедуры просмотра моего паспорта всех страничек, меня повезли в зону зеленого коридора, где начали проверять все мои вещи. У меня их было очень мало с собой. Эта проверка быстро закончилась. Поняв, что у меня больше проверять нечего, что у меня нет с собой там миллионов бриллиантов, потребовали, чтобы я начала раздеваться. Честно говоря, здесь своих прав я не знаю, потому что я знаю свои права, когда я работаю с милицией, когда я на таможне, я не знаю. Потом я уже узнала, что без понятых и без специального помещения они не имеют права меня раздевать. Тем не менее, я подчинилась требованию человека в форме. Меня раздевали прямо в зеленом коридоре.
Извините, конечно, Евгения, это были мужчины, женщины.
Это была одна женщина, четверо мужчин по форме пограничников и двое сотрудников Центре.
А как далеко зашло дело вообще? Вот?
Как бы до белья раздели, просмотрели все вещи, прощупали. И, собственно говоря, после этого, поняв, что совсем у меня ничего нету, меня, конечно, отпустили.
Вообще ничего не говорили при этом?
Нет, ничего, просто смотрели, как будто это у них такая, вот как будто в каждом так происходит. Вот в зеленом коридоре всех раздевают, да, и всех так проверяют. теряют.
Будете ли вы жаловаться на этих людей?
Вы знаете, в настоящий момент у нас в стране происходят эпохальные события, важные, и которых никогда еще в истории нашей страны не было. Благодаря призыву Алексея Навального, который вот мы слышим на протяжении последних месяцев, всем объединяться против партии жуликов и воров, эта стратегия работает очень хорошо. Сейчас, к сожалению, Алексей зарешен. Вот тот митинг, который мы готовим 10 числа, он будет очень важен для истории нашей страны.
Женя, вы не опасаетесь новых провокаций в преддверии 10 декабря?
Именно об этом я и хочу сказать. Я хочу предупредить тех людей, силовых структур, которые слышат меня. Мы организаторы этого митинга. Мы планируем абсолютно мирную акцию с мирными требованиями. У нас всего два требования, они очень простые. Первое – честные повторные выборы. Второе, отпустите задержанных, потому что они задержаны незаконно. И за вами внимательно наблюдают во всем мире. Если со стороны силовых структур будут провокации, будет насилие, то ждите резолюции из Европы о том, что выборы незаконны и что эта власть нелегитимна.
Евгения Чирикова.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Требует ли обновления партия власти, потерявшая авторитет в обществе? Об этом спорят активисты «Единой России» Сергей Марков и Владимир Семаго.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Михаил Горбачев назвал итоги выборов в Государственную Думу нечестными и призвал власти провести новые выборы. Буквально с каждым днем все больше россиян не верят в то, что оглашенные результаты выборов являются честными, и, на мой взгляд, игнорирование общественного мнения дискредитирует власть и дестабилизирует ситуацию, цитирует Михаила Горбачева «Интерфакс». По мнению бывшего советского лидера, руководство страны должно признать факт многочисленных фальсификации подтасовок. На данный момент есть только одно решение, и это также мой совет – аннулировать результаты выборов и провести новые, заявил Горбачев. Основным средством распространения информации о готовящихся акциях протеста стали социальные сети. Продолжит тему Наталья Джанпаладова.
6 декабря в социальной сети Twitter одним из лидирующих хэштегов стало слово «триумфальное». Под этим ключевым словом были объединены все сообщения пользователей сети о ходе несанкционированного митинга в центре Москвы. Медиа-аналитик Василий Гатов рассуждает о социальных сетях как о новом способе распространения информации.
Любая коммуникация, есть сообщение, да? До момента возникновения социальных сетей, как бы в электронном виде, они же всегда существовали. Профессия – это социальная сеть, университет, который вы закончили, социальная сеть. Хранение сообщений, которые построены по принципу близости к чему бы то ни было. Либо к точке, где ты работаешь, либо к точке, где ты учился и ценности чего-то разделяешь, либо политически и так далее. Требовали времени и денег. Сегодня это происходит в реальном времени и многократно усиливается, потому что люди входят одновременно в многие десятки вот таких субсетей. И это феномен, который мы на самом деле только начали ощущать на себе, как медиа, как общество, как государство и так далее. Непонятно на самом деле ни прямая, ни обратная сила этого. Да? То есть мы не знаем, насколько эта сила созидательна или разрушительна, насколько эта сила осмысленна или глупа. Но факт остается фактом, что она есть.
По мнению Василия Гатова, социальные сети могут выступать катализатором социальных недовольств. Однако распространять протестные настроения в обществе сети не способны.
Социальное недовольство возникает не от того, что ты читаешь статусы своих друзей или даже заметки в блогах или в газетах, или смотришь телевизор. Оно возникает от того, что тебя не удовлетворяет окружающая тебя жизнь в экономический или этический. Социальная сеть – это питательная среда, но не причина социального беспокойства.
В день выборов, 4 декабря, сайты некоторых отечественных средств массовой информации подверглись хакерским атакам. Популярный российский сервис для ведения блогов «Живой журнал» до сих пор работает с перебоями. Об этом говорит известный блогер Илья Варламов.
Атаки на «Живой журнал» они начались не перед выборами, они начались еще примерно полгода назад. К сожалению, за это время ничего не поменялось, выводов, по-моему, никто не сделал, потому что никакой альтернативной платформы для «Живого журнала» так и не появилось. «Живой журнал» как был одним из таких центральных мест для общения, для обсуждения, для демонстрации каких-то своих отчетов, так и остался. Естественно, конечно, это очень серьезная потеря, и людям элементарно негде обсуждать происходящее. Другие социальные сети, они не так удобны, то есть если взять Facebook, где тоже там активно все это дело обсуждается, то там, к примеру, нет нормальной системы, чтобы люди выкладывали свои отчеты, там нельзя нормально выкладывать фотографии, там нельзя нормально обсуждать, нельзя нормально вести дискуссии. Социальная сеть — это единственный канал связи, который есть у оппозиции, потому что, естественно, не доступ к телевидению, каким-то офлайновым средствам массовой информации такого всероссийского масштаба у оппозиции нет.
Некоторые эксперты проводят параллели между нынешними митингами в Москве и так называемой «арабской весной» — серией революций в восточных странах. Одной из отличительных черт событий в Тунисе, Египте, Ливии, развивающихся с конца 2010 года, называют массовое использование социальных сетей при организации акций протеста и демонстрации. О том, насколько такая параллель действительно возможна, рассуждает политолог Алексей Мухин.
Пока действия специалистов по управлению толпой не переросли в погромы. То, что случилось в странах Северной Африки и Ближнего Востока, удерживает население от проявления подобного рода ярости именно то, что в России нет, за редким исключением, культуры выражения политической мысли посредством погрома. Социальные и национальные противоречия, которые существуют, они часто перерастают в погром. А вот погромов по политическим причинам практически не происходит. Интернет здесь играет роль лишь на первоначальном этапе, выводя людей на улицы. Затем интернет просто бессилен. Сравнение с арабской весной в данном случае некорректно. Во-первых, сейчас осень, плавно переходящая в зиму. Особо по улицам не погуляешь, потому что просто холодно. Во-вторых, политические лозунги при организации подобного рода мероприятий в России, как показывает практика, не действуют. Если уж выдумывать причину для подобного рода радикальных действий, то нужно искать более глубокие корни противоречий между обществом и властью.
Считает политолог Алексей Мухин. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Количество желающих принять участие в московском митинге 10 декабря, отметившемся в социальных сетях, превысило 50 тысяч человек. Разговор о влиянии интернета на политический подъем продолжает редактор блога EpicHero.ru Илья Клишин.
Давно очень говорили наши представители оппозиции и многие, скажем, либеральные журналисты, когда говорили про то, что происходило на Украине или то, что происходило в арабских странах, то, что тогда называли журналисты Твиттер-революцией, Фейсбук-революцией, они все жаловались, что у нас довольно много людей, которые сидят в социальных сетях, причем образованных людей, относящихся к тому, что можно назвать средним классом, которые, в общем-то, вот интересуются тем, что происходит в стране, которые нажимают кнопки лайк, ретвит, которые как-то пытаются обсудить эту информацию, но они никогда не выходили на улицы, эти люди. И сейчас ситуация как раз кардинально изменилась в том, что начиная вот с митинга на Чистых прудах в понедельник, все те же самые люди, как раз молодые люди, которым там, от 20 до 30 лет, студенты, офисные клерки, журналисты, дизайнеры, то есть какие-то креативные люди, писатели среднего класса, вышли на митинг. Действительно, многие люди были аполитичны или считали, что они ничего не могут изменить. Но, видимо, для них стало последней каплей за эти последние выборы, особенно из того, что касается Москвы. Мне кажется, москвичи это воспринимают как какое-то личное управление, то, что в Москве «Единой России» приписали 46% голосов. Для всех очевидно, что столько она не могла набрать даже близко. В Москве, в отдельных округах Москвы у «Единой России» было до 90%, но это очевидная фальсификация. Но столько не могло быть никак вообще. И люди это переживают, по моим ощущениям, как личное оскорбление. То есть, возможно, это вот стало той самой последней каплей, после которой терпение лопнуло у людей. То, что было на «Чистых прудах», это был самый многочисленный митинг вообще за долгое время. Возможно, даже за 10 лет со времен митинга в защиту НТВ еще в 2001 году. Просто, видимо, существует какой-то общий порыв, благодаря которому люди сейчас это делают. И мне кажется, что сейчас просто рано делать какие-то выводы. Я сам не до конца сейчас могу оценить все, что происходит. То есть вот моя роль сейчас такая просто. Я наблюдаю за тем, как растет число, и сам очень удивляюсь. Вы уже не первый, кто мне звонит за комментарием, на самом деле. То есть представьте картину. Я вчера прихожу домой с Триумфальной, я живу рядом. Даже, ну, допустим, я журналист, еще что-то. В данном случае неважно. Просто, как обычный человек, читаю в интернете, что будет в субботу митинг во столько-то. Списываюсь с другим человеком. Мы вместе заходим в Facebook, пишем 3 строчки. Где, когда, во сколько. Ставим картинку.
Вот, и все, вешаем ссылку в социальные сети. Все, время около полуночи, будний день, то есть как бы не самое популярное время в интернете. И уже там через несколько часов тысячи людей, к раннему утру 5 тысяч, к обеду 10 тысяч. То есть вот, знаете, оно живет своей жизнью на самом деле. То есть я не ожидал такого эффекта.
Считает блогер Илья Клишин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Американские правозащитники убеждены, что, продолжая подавлять протесты, российские власти еще раз подтвердили, что Россия не является правовым государством. Наш вашингтонский корреспондент Владимир Дубинский беседовал с президентом фонда имени Тома Лантоса Катриной Лантос-Суэт.
Что в связи с реакцией российских граждан на результаты выборов вы можете сказать о состоянии российского гражданского общества? Ведь до сих пор, по меньшей мере на Западе, оно выглядело либо слишком подавленным властями, либо находящимся в спячке, либо просто малоэффективным.
Это очень вдохновляет, и я отдаю дань мужеству российских граждан, вышедших с протестами против результатов выборов в защиту демократии, против действий властей. Это очень впечатляет и вдохновляет. С другой стороны, действия властей вызывают огромную обеспокоенность. Люди мирно и легитимно вышли на улицы с протестами, заявляя, что их обманули на выборах. И каков ответ властей? Аресты, избиения. Над Москвой летают вертолеты, в столицу направляются войска. Все это удивительно напоминает то, что произошло в Египте и других странах во время так называемой «арабской весны». Хотелось бы надеяться, что правительство России извлекло из арабских событий урок. А урок в том, что если у народа есть законные основания для недовольства, отвечать на это надо не новыми репрессиями. Но, к сожалению, начальная реакция властей была именно такой.
Можно ли сказать, что выборы и реакция на них показали, что пробить брешь в броне ненаказуемости российских властей все-таки можно, и что политические позиции казавшегося неуязвимым Путина все-таки можно пошатнуть?
Я очень надеюсь, что именно так и будет, но говорить об этом, наверное, еще рано. Очевидно, что в руках Путина и Кремля все рычаги власти. Я, как и многие другие, надеюсь, что власти не прибегнут к жестокостям для того, чтобы подавить протесты. Но все же мне кажется, что миф о неизбежности правления Путина и ненаказуемости властей немного развеян.
Американский правозащитник Катрина Лантос-Суэт. В Праге и Париже сегодня прошли акции протеста против нарушений на российских выборах. Об этом во второй части итогового выпуска программы «Время свободы» сразу после сводки новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Горбачев и Явлинский за назначение новых выборов.
Комментарии экспертов.
Политик Станислав Шушкевич о том, как распался Советский Союз.
В блогах «Свободы».
Журналист Данила Гальперович. Зачем милиция обороняла угол?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
Член Московского регионального политсовета «Единой России» Владимир Семаго призывает провести внеочередной съезд партии с целью смены ее руководства. Как заявил Семаго в интервью «Радио Свобода», нынешняя структура правящей партии является тормозом на пути развития страны и нуждается в реформировании. Подробнее о позиции Владимира Семаго через полчаса в программе «Грани времени». Журналистка Светлана Сорокина и экономист Ирина Ясина решили выйти из состава Совета при президенте России – по развитию институтов гражданского общества. Как сообщает Ясина в своем блоге, она приняла такое решение вместе с Сорокиной в связи с репрессиями над участниками протестных митингов. В Рязани сторонники оппозиции вышли сегодня на несанкционированный митинг, протестуя против официальных итогов выборов в Государственную Думу. По данным полиции, на центральной площади города собрались 70-80 человек, в основном молодежь. Несколько оппозиционеров были задержаны. Президент России Дмитрий Медведев, находящийся с официальным визитом в Чехии, заявил сегодня на пресс-конференции в Праге, что Государственная Дума нового созыва должна начать работать, несмотря на акции протеста и жалобы на нарушения при голосовании 4 декабря. Вместе с тем Медведев отметил необходимость расследовать все нарушения. Премьер-министр России Владимир Путин, выступая сегодня на встрече со своими сторонниками, обвинил Соединенные Штаты в поддержке акций протеста против итогов выборов в Госдуму. Мэры двух российских городов Ульяновска и Ахтубинска подали в отставку, которые, как передают корреспонденты «Радио Свобода», связывают с низкими результатами «Единой России» на выборах в этих регионах. Ассоциация по защите прав избирателей «Голос» обжаловала решение Мирового суда в Москве о назначении ей штрафа за нарушение выборного законодательства.
Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Дмитрий Волчек. 25 лет назад в Чистопольской тюрьме умер известный диссидент и правозащитник Анатолий Марченко. Он стал последним погибшим заключенным, отбывавшим наказание по статье «Антисоветская агитация и пропаганда». Слово Елене Поляковской.
8 декабря 1986 года в Чистополе скончался Анатолий Марченко. Его смерть имела широкий резонанс в диссидентской среде СССР и на Западе. По одной из версий, смерть Марченко и реакция на нее западных политиков побудили Горбачева начать процесс освобождения политзаключенных. Через неделю после смерти Анатолия Марченко Михаил Горбачев позвонил в Горький Андрею Сахарову, сообщив, что академик может вернуться из ссылки в Москву. Александр Даниэль, правозащитник и пасынок Анатолия Марченко, уверен, что трагедия в Чистополе лишь заставила руководство страны более активно и гласно проводить кампанию по освобождению политзаключенных, которая к концу 1986 года уже началась.
Роль сыграла, безусловно, но я думаю не в самом событии, а в формах и сроках этого освобождения. Мы, конечно, все помним, и это было для всех для нас значимым, ту маленькую заметку в «Известиях» в январе 87 года, то есть спустя примерно там месяц с небольшим после Толиной гибели, где говорилось о вот этом начавшемся процессе освобождения, уклончивых и скользких формулировках. Но дело в том, что были другие сигналы, которые мы просто не могли заметить, потому что не располагали информацией. Это, например, прекращение арестов по политическим статьям с весны примерно 86-го года, то есть еще задолго до Толиной гибели. Или, например, такое событие, как освобождение женщин из политзоны, единственной в стране, в октябре 86-го года. Ну и теперь по документам Политбюро мы знаем, что вопрос об освобождении Андрея Сахарова из Горьковской бессудной ссылки тоже обсуждался на Политбюро еще до смерти Толи Марченко. Если я не ошибаюсь, последнее обсуждение было 1 декабря. Но по этим документам видно, что, например, освобождение Сахарова планировалось совершенно не так аранжировать, как оно на самом деле случилось. Никаких звонков Горбачева в Горький не предусматривалось. Это уже была самодеятельность Михаила Сергеевича. И мне кажется, что драматическое, броское послание, которое из этого освобождения устроил Михаил Сергеевич Горбачев, послание стране и послание миру, это, я думаю, причиной вполне могла быть гибель Толи Марченко. Когда Горбачев позвонил Сахарову в Горький, то первое, что сказал ему Андрей Дмитриевич: «Михаил Сергеевич, спасибо вам, но я сейчас полностью думаю о моем погибшем в Чистопольской тюрьме друге Анатолии Марченко». И сразу заговорил об освобождении политзаключенных.
Диссиденты Иван Ковалев и его жена Татьяна Осипова узнали о смерти Анатолия Марченко, находясь в ссылке в Костромской области. До этого Ковалев и Марченко подружились в лагере, когда их обоих наказали за то, что поздоровались. Иван Ковалев уверен, что процесс по освобождению политзаключенных был запущен в СССР еще до смерти Анатолия Марченко. Она лишь изменила и ускорила процесс.
Когда мы об этом узнали, мы, естественно, не знали деталей, потому что он был в тюрьме в Чистополе, а мы были в ссылке под Костромой. Но было понятно уже, что какие-то перемены надвигаются, и когда стали известны детали, это было очень необычно, не в характере Толи затевать голодовку за освобождение всех политзаключенных вот так вот на пустом месте. В конце концов, он отсидел много лет, и поводов для такой голодовки у него всегда было много. А никогда он этого не делал. Я не знаю точно, естественно, этого никто не знает, но, очевидно, ему что-то такое стало известно, из чего он вывел, что такая голодовка могла бы иметь шансы.
Советские диссиденты Зоя Крахмальникова и Феликс Светов были одними из тех, кто вернулся из ссылки благодаря кампании по освобождению политзаключенных. Их дочь, обозреватель журнала «New Times» Зоя Светова, говорит, что смерть Анатолия Марченко стала поворотным моментом для советского диссидентского движения. По словам журналистки, которая много пишет о сегодняшних заключенных, в российских колониях и тюрьмах есть много людей, чье содержание под стражей политически мотивировано.
Безусловно, смерть Анатолия Марченко явилась
тем поворотным моментом, который вынудил Горбачева под влиянием академика Сахарова подписать амнистию политических заключенных. И то, что мои родители были освобождены, это тоже связано с этим. Конечно, у нас сейчас в России есть политзаключенные, и мы все знаем их имена, это и Ходорковский, и Лебедев, другие люди, которые сидят по политически мотивированным процессам. Только одному Богу известно, доживут ли эти люди до конца срока. Но те условия, в которых они находятся, и мы знаем те условия, которые в СИЗО, мы можем только надеяться, что не будут больше использовать пенитенциарную систему в таких политических целях для того, чтобы расправляться с людьми по политическим соображениям.
Анатолий Марченко в 20 лет попал за решетку за драку, в которой не участвовал. Затем был побег из тюрьмы и попытка побега за границу. Измена родине стала первой политической статьей Марченко. В сентябре 1981 года он был осужден в шестой раз по статье «Антисоветская агитация и пропаганда». Приговор – 10 лет лагеря строгого режима и 5 лет ссылки. 4 августа 1986 года Анатолий Марченко объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных в СССР. В 1988 году Европейский парламент учредил премию имени Сахарова. В этом же году она была посмертно присуждена Анатолию Марченко. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Время свободы, 8 декабря, итоговый выпуск. 20 лет назад лидеры России, Украины и Белоруссии подписали договор о создании Содружества независимых государств, тем самым прекратив существование СССР. Об историческом значении и последствиях Беловежских соглашений до сих пор идут ожесточенные споры. Над темой работал корреспондент «Свободы» Виталий Камышев.
Непосредственные участники событий в Беловежской пуще и сегодня уверены в собственной правоте, говорит тогдашний глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич.
Я обычно заявляю, что я очень горжусь тем, что я тогда сделал, а то, что мы поступили правильно в Беловежской пуще, может быть, мы тогда так и не думали, так даже не говорили, не заявляли, но по мнению очень компетентных политиков мира, по мнению тех, кто открыл дипломатическую переписку тех годов сейчас, фактически считается, что мы предотвратили гражданскую войну на территории Советского Союза.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук.
Мы впервые смогли государственный переворот такого масштаба осуществить мирно. Это уникальное явление во всей мировой истории. И придет время, люди поймут, насколько это было непросто, но насколько это было исторически важно, и какое это имеет последствия для России, Украины, для всего бывшего Советского Союза, и, не боюсь сказать, и для мира в целом.
Еще один человек, чья подпись стоит под Беловежскими соглашениями, Геннадий Бурбулис, занимавший тогда пост госсекретаря при президенте Борисе Ельцине, подчеркивает, что соглашениями был обеспечен мирный распад Советской империи. Между тем, аналитики говорят о царящих сегодня в Кремле неоимперских настроениях, о попытках российского руководства диктовать выгодные им решения партнерам по постсоветскому пространству. Идет ли речь о цене на газ для Украины или об итогах президентских выборов в Южной Осетии? В канун парламентских и президентских выборов в России Владимир Путин выступил с новой инициативой создания Евразийского союза. Некоторые аналитики предполагают, что идея своеобразной реинкарнации СССР будет центральным пунктом его президентской предвыборной кампании. Ведь заявил же Путин в свое время, что считает распад Советского Союза величайшей геополитической катастрофой XX века. Отношение же населения стран нынешнего СНГ к распаду СССР и возможной интеграции бывших союзных республик можно назвать неоднозначным, рассказывает украинский социолог Ирина Бекешкина.
20% хотела бы опять вернуться в Советский Союз. Это в основном старшее поколение, и это понятно. Это объясняется, во-первых, ностальгией, во-вторых, тем, что старшее поколение с их мизерными пенсиями живет ужасно. Но когда мы ставим альтернативный вопрос, а все-таки куда, то, скажем, до последнего времени немного больше было тех, кто ориентировался на союз с Россией. В последнее время эта ситуация изменила, и мы имеем равенство, даже немного больше ориентации на ЕС. И что интересно, что появилось не только региональное различие, Запад ориентируется на Запад, Восток ориентируется на Восток, но и возрастные. Среди молодежи в возрасте до 30 лет примерно вдвое больше тех, кто ориентируется на союз с Европой. Среди старших в возрасте старше 55 лет вдвое больше тех, кто ориентируется на союз с Россией, ну и Белоруссией, Казахстаном, соответственно. А средний возраст делится пополам.
Вопрос о том, мог ли сохраниться Советский Союз или не мог, вовсе не самый важный, считает философ и публицист Виктор Арсланов.
Примерно в 89-м году меня пригласили на семинар в Академию общественных наук при ЦК КПСС. И семинар был посвящен как раз теме не то чтобы сохранения СССР, а национальному вопросу, который тогда остро стоял. Я говорил о том, что вот всю остроту этому национальному вопросу придает своеобразный интернационализм негласный, верхов. Та вот партийная номенклатурная мафия, которая закулисно осуществляла свои дела, она фактически контролировала положение, и для выхода из этого сложного положения, если бы Горбачев хотел действительной демократии, то он мог бы попытаться хотя бы раскрыть перед людьми или помочь это сделать мафиозные дела, и в этом случае люди бы поняли, кто их действительные противники. Негласному интернационализму мафиозных верхов необходимо было бы противопоставить единство людей, которые, естественно, бы объединились. Главный вопрос при этом не такой, сохранился бы Советский Союз или не сохранился. Более важный вопрос, смогло ли бы состояться демократическое единство как реальная политическая и социальная сила. Если бы такое единство существовало бы в рамках нынешнего СНГ, то перед нами была бы совершенно другая страна, и перед ней не стояли бы нынешние проблемы и угрозы.
Убежден Виктор Арсланов. В КПРФ считают подписание Беловежских соглашений черной датой в новейшей истории России и требуют осуждения инициаторов этих соглашений. 8 декабря 1991 года – день предательства интересов государства и целого поколения советских патриотов. Цитирует агентство первого зампреда ЦК Компартии Ивана Мельникова. Комментарий профессора Университета Российской Академии Образования Виктора Арсланова.
Что касается позиции нынешней КПРФ, которые считают себя марксистами, но ставят вопрос абсолютно не марксистский. Когда стоит вопрос о сохранении целостности СССР или о развале его, то вопрос должен быть поставлен таким образом. Кто объединяется и зачем? С какими целями объединяются верхи? Понятно. Вывозить из страны нефть, газ и складывать капиталы на свои счета в западных банках. Вот главная цель, она элементарно проста и всем понятна и известна. С какими бы целями могли объединиться те, кто зарабатывают на жизнь своим трудом? Их цели совершенно противоположны. Добиться элементарных условий для того, чтобы нормальный труд давал человеку возможность тоже жить нормально. Но такое элементарное требование требует в самом деле величайших усилий со стороны обычных нормальных людей, ибо это справедливое требование автоматически означает нарушение монополии правящей верхушки.
Сказал Радио Свобода философ Виктор Арсланов. Любопытно, что покидающий в марте будущего года свой пост президент Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в июне, заявил, что за 20 лет после распада СССР Россия добилась огромного прогресса в развитии. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Президент России завершил официальный визит в Прагу, и здесь Дмитрий Медведев впервые высказался об акциях протеста после парламентских выборов в России. На его пресс-конференции, где прозвучало это заявление, побывала моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, добрый вечер. Что же сказал Дмитрий Медведев?
Добрый вечер, Митя. Естественно, этот вопрос о протестах и о положении после выборов в России последовал от чешского журналиста, и Дмитрий Медведев принял, ну, я бы сказала, такой очень успокоительный тон. И вы хороши, и вы хороши, и вы хороши. Он повторил ту же свою фразу, которую высказал в первый день после голосования, что, по его мнению и по мнению всех социологов и социологических опросов, результаты выборов отражают реальные симпатии в обществе. Но, тем не менее, заявил о том, что и протесты имеют право на существование. Правда, немедленно поставив это в определенные рамки.
В том, что касается послевыборной ситуации, значит, есть люди, которые реально разочарованы, есть люди, которые, на мой взгляд, дезориентированы. Опять же, я не вижу ничего сверхъестественного в этом, как, кстати, и даже в митингах, которые проходят, потому что митинги – это проявление демократии. Но здесь нужно сказать только одно слово. Все митинги должны проводиться в строго отведенных местах и строго в соответствии с российским законодательством. А если там есть определенные параметры митинга, то наши граждане должны быть законопослушными и должны им соответствовать.
Но, естественно, Дмитрий Медведев не мог обойти вниманием и факты, и разговоры о нарушениях, и фальсификации результата выборов. Тем более, что чешская пресса достаточно активно следит, как я сегодня выяснила в ходе пресс-конференции, следит за тем, как развивается российская блогосфера, что пишут в российском Фейсбуке, в живом журнале. И, более того, Дмитрий Медведев мог сегодня наблюдать своими глазами демонстрацию протеста по поводу подлогов на российских выборах, которая проходила прямо напротив Пражского града, где была официальная церемония встречи Дмитрия Медведева и чешского президента Вацлава Клауса. Так что говорить о нарушениях на выборах ему тоже пришлось.
Я полагаю, что вопросы, которые звучат по итогам выборов, они тоже имеют право на существование, как и вопросы о нарушениях в ходе выборов. Все они должны тщательным образом расследоваться. Для этого существует Центральная избирательная комиссия, для этого существует суд. Никаких других процедур расследования не предусмотрено. И это должны понимать все, кто говорит о нарушениях или приводит факты этих нарушений. Но очевидно, что они должны быть действительно самым тщательным образом расследованы. В том числе и те фотоматериалы, видеоматериалы. Потому что оценку им все-таки должны давать не обычные граждане, а специалисты. Если же говорить об окончательных итогах, то я думаю, что они должны быть сделаны Центральной избирательной комиссией. Я лишь могу высказать свое мнение. Я считаю, что результаты в полной мере отвечают нынешнее распределение политических симпатий российского общества.
То есть, в целом, Дмитрий, как вот вы слышали только что, тон был такой очень успокоительный, как будто в России ничего не происходит, что все нормально, что все в рамках демократического процесса, и, в общем, все это так оно и должно быть. У меня сложилось впечатление, что и Вацлав Клаус не очень хотел говорить на эту тему, потому что все-таки визит был в основном о экономическом сотрудничестве двух стран, и, более того, для Вацлава Клауса сегодня совершилась небольшая победа по одной простой причине. 2 года назад он предложил Дмитрию Медведеву привезти в Прагу коллекцию сокровищ Кремля. И сегодня эта коллекция была торжественно открыта 2 президентами. И мне кажется, что Вацлав Клаус ставит себе это в достаточно большую заслугу в ходе развития чешско-российских отношений.
Спасибо, Ирина. Ирина Лагунина упомянула акцию протеста, которая прошла сегодня в Пражском граде. Ее организовала правозащитная группа «Человек в беде». Это был хэппининг, участники которого имитировали российские выборы, изображая карусель, вброс бюллетеней в урну для голосования. Говорит Ростислав Вауводы из организации «Человек в беде».
Что не безразлично, что в России вот не существуют свободные выборы, что не существует верховенство права. И мы считаем, что на самом деле важно вот привлекать также внимание вот чешского общества для того, что если вот чешские политики сейчас говорят о том, что надо заключать торговые договоры вот с Россией, что вполне оправдано, то мы просто говорим о том, что важно, чтобы существовало в России верховенство права, потому что иначе вот случаются такие случаи, как Сергей Магнитский, то есть когда гигантская коррупция, которую привлекают внимание, приводит к смерти даже людей из бизнеса. То есть это не совсем обычно. Обычно убивают вот там критиков, журналистов, юристов, и тут же это уже трогает вот людей, которые просто занимаются бизнесом. И мы считаем, что это важно, особенно вот с предстоящим Олимпиадой в Сочи.
У российского посольства в Париже тоже сегодня прошла акция протеста против фальсификации на выборах. На этой акции побывала наш корреспондент Елизавета Алисова. Елизавета, добрый вечер. Как прошел пикет?
Добрый вечер. На бульваре Луан, это на западе Парижа, перед посольством собралось сегодня около 100 человек. Организация акции протеста против фальсификации выборов в России – это российские студенты, которые учатся в Париже. И большая часть манифестантов – это молодежь. И как раз это необычно для протестных акций на российскую тему во Франции. Ведь обычно на них приходят люди старшего поколения. И в основном это люди, которые живут уже долго во Франции. Вот несколько лозунгов, которые прозвучали. «Ваши выборы – фарс», «Вернем стране выборы», «За честные выборы», «Верните народу выборы». Как объяснила одна из организаторов акции протеста, Саша Хейти с российской студенткой Сорбонны, организовывалась акция всего за 3 дня. Информацию распространяли по социальной сети Facebook. Цель – поддержать друзей, знакомых, родственников, которые манифестовали в Москве. В субботу пройдет новая акция, на этот раз перед Музеем современного искусства «Центр Помпиду» в центре Парижа.
Елизавета, а кто-то из российских дипломатов откликнулся на эту акцию?
Нет, никто не откликнулся. И вообще акция проходила на противоположном тротуаре от посольства, потому что тротуар перед посольством считается территорией посольства, и разрешения получено не было.
Спасибо, это была Елизавета Алисова по телефону из Парижа. А в подмосковных Люберцах сегодня прошел пикет в защиту медведицы Маши, живущей за решеткой в городском парке. Защитников Маши встретили митингом, участники которого заявили, что жизнь люберецкой медведицы прекрасна, поэтому ее не отдадут в приют. Медведица Маша появилась в Люберецком парке в 2008 году и сначала жила в сетке для торговли арбузами, в мусоре и собственном навозе. За 5 лет до того ее, как приманку для посетителей, держали в кафе в Ярославской области, рассказывает Вера Володина.
Зоозащитники, откликнувшиеся на заявление жителей Люберец о мучениях животного, требуют улучшения условий содержания медведицы. На акцию они пришли с лозунгами «Медведица Маша – одна из нас, одна из угнетенных масс» и «Депутат Мурашкин – хватит обижать зверей». Депутат Александр Мурашкин, он же директор Люберецкого парка, организовал альтернативный митинг с участием пенсионеров и детей.
Наша Маша-медведица, которая чувствует себя прекрасно, сегодня ей хорошо, а завтра Люберецкий парк, ребята, предприниматели, сделают к весне еще больше вольер. И наша будет Маша жива. И мы сегодня говорим всем, руки прочь от нашей Маши. Мы такие плакаты заготовили. Сейчас народ, вот, участвующий вот в этом митинге с нашей стороны, кушают кашу. На каше тоже лозунг «Наша Маша любит кашу». Маша нормальная, Маша жива, Маша будет жить. Бывает такое, что Маша агрессивная и в этот день никого в клетку не пускает. Но это единичный случай. Каждое утро у нее идет уборка. Ну, отстаньте, Господи, мы отписываемся. Пишем, ну надоело, Господи. Все хорошо у Машки.
Зоозащитникам практически не дали слова.
Конкретно, от кого идут жалобы? От кого идут жалобы?
Президент Центра защиты прав животных ВИД Ирина Новожилова удивляется, как в нарушение закона могли разрешить провести рядом с пикетом на 50 участников еще более многочисленную вторую акцию.
Ну, мы успели в интервью там растерзываемые бабушками сказать, что вообще по медведям ситуация аховая в стране, что они везде раскиданы по всяким автоколонкам, там при кафе, в виде сирот, родителей убитых на охотах и списанных после цирков. Вот 2 источника. По 3 жалобы в день мы получаем.
Ирина Новожилова объясняет, равнодушие граждан – одна беда. Вторая – отсутствие федерального закона о содержании диких животных в неволе.
Проект 10 лет назад был написан, ну, был отклонен Путиным. Потом он пролежал 8 лет вообще мертвым грузом в Госдуме. и был снят с повестки дня. Он подстрекает интересы очень многих лоббистских групп, потому что он перекроет кислород и охотникам, и заводчикам. Разведение коснется, например, собак бойцовых пород. Им это совершенно невыгодно. Сфера абсолютно теневая, разведение собак, и на этом наживаются очень многие люди. А мы бы хотели, чтобы это все было регламентировано жестко законом. Пушно-меховая промышленность никем не регламентируется, никаких норм нет. Ни цирки, ни зоопарки, ни использование в кинематографе, ни одна сфера не регламентируется. И вот в этом комплексном законе нам бы хотелось видеть все. Вот мы 10 лет топчемся на месте. И народные артисты России 106 подписей Камброу собрала, обращались к Путину. Не смогли ситуацию преломить.
Медведица Маша осталась в Люберцах. Внимание зоозащитников к ее судьбе заставляет улучшать условия именно ее содержания. Но, как считает Ирина Новожилова, без закона о содержании диких животных в неволе в России ежедневно множатся факты негуманного отношения к диким животным. Вера Володина для радио «Свобода», Подмосковье.
И напоследок курьезная новость. Телефоны «Новой газеты» и пресс-службы партии «Яблоко» сегодня подверглись необычной атаке. Им постоянно звонили с одного и того же номера, и всякий раз из трубки доносилась запись женского голоса, произносящего слова «Путин – это жизнь, Путин – это свет, без Путина нет будущего». Вот как это звучало.
Путин хороший. Путин очень хороший. Путин тебя любит. Путин делает твою жизнь счастливее. Люби Путина, и твоя жизнь наполнится смыслом.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В судебном процессе не допрашивают свидетелей, не принимают доказательства.
Идея создания противоракетной обороны, безусловно, может внести...
Мы призываем правительство Афганистана объявить...
В тюрьму бывший президент Израиля прибыл в сопровождении большого числа
политиков. Призывы к участию в протестных акциях активнее всего распространяются в социальных сетях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатым.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету
Марс. Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».